Передача «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы».
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы».
Во всех приветствую.
Давайте еще раз повторю. Здравствуйте вам, Рав Лайтман.
Я вас приветствую.
Здравствуйте еще раз, и мы переходим к первой теме. Завершение операции «Страж Стен». Мы живем под постоянной угрозой. Операция «Страж Стен» была еще одним витком в боксерском поединке, который никогда не заканчивается. Битва, в которой мы получаем удары и в основном наносим удары, но, несмотря на это, противник на другой стороне не сдается и снова возвращается к военной борьбе. В каждой такой операции мы покупаем полную тишину на короткое время и не более того. И есть болезненное такое ощущение, что наши дети все время будут здесь жить в войнах. Как выйти из этого замкнутого круга?
По всей видимости, военная операция здесь не поможет, и это невозможно сделать с помощью какого-то соглашения, которое мы можем, может быть, надеемся подписать между нами. И не с помощью того, что мы поделим эту землю на разные части. Это вам и это нам. Это бедуинам, это друзам и так далее. Для всех тех, кто здесь живет, на этой земле, мы не видим, что здесь есть решение.
Так в этом-то и проблема. Так это кажется, что это замкнутый круг, который совершенно невозможно разорвать.
Очень хорошо, я очень рад, что мы пришли к этому. Дай Бог, чтобы все поняли, что нет никакого выхода.
Вот этот конфликт в своей, по сути своей, это национальный конфликт или религиозный?
Это конфликт по сути своей, который должен открыть новый этап осознания цели всей реальности, существования человека на земном шаре, существования народов, верований. Это конфликт, который находится в самом центре, в центральной точке всей реальности мира, народов.
Куда он должен нас привести, этот конфликт?
Он должен привести нас к состоянию, когда мы спросим себя, как мы можем прийти к точке равновесия всего мира, всей реальности.
То есть вы из тех оптимистов, которые считают, что можно прийти к точке равновесия?
Но они считают, что это в руках человека.
А где она находится?
Это природа. Когда если мы раскроем, что хочет от нас природа, мы знаем, как решить проблему.
Что это за природа? Вы сейчас ее внесли в эту историю. Да и до сих пор у меня были две стороны. Мы и арабы. А сейчас еще есть третья часть — природа.
Ну, давайте не говорить в таком непонятном виде, потому что понятие природы делает это непонятным.
Хорошо, я спрошу. Так вы из тех людей, которые считают, что да, можно прийти к равновесию?
Да.
На чем это равновесие будет основано? От чего оно зависит?
Это включает все части реальности. И это волк будет жить с овцом, когда все будут правильно связаны друг с другом.
Согласно какой формуле вы можете связать евреев и арабов?
С помощью того, что мы объясняем, и объяснить сначала, может быть, арабам, потом они евреям будут объяснять, что мир в мире зависит от того, насколько люди готовы будут уступать, объединяться и отнести себя к единой высшей силе. И нет у нас в этом большой проблемы с арабами, потому что их высшая и наша высшая сила — это та же высшая сила, по сути дела.
От чего человек должен отказаться?
Он должен отказаться только от одного. Он должен знать только одно, что если мы продвигаемся, Мы должны прийти к высшей силе, действующей в природе, и все сконцентрироваться вокруг нее. Ты можешь называть ее Аллахом, можешь называть Всесильным, неважно как. Это всегда будет высшая сила, действующая в природе. Когда каждый, кто воспринимает эту силу, каждый народ в соответствии с тем, насколько он способен воспринять и представить себе эту силу в своих воспринимающих органах. Но это то, что нам необходимо, прийти к состоянию, когда мы должны прийти под воздействие одной силы и должны прийти к гармонии с ней, к связи с ней, к осознанию и так далее.
Что Бог бы хотел, если бы можно было так сказать, что кто бы тут остался на этой земле, евреи или арабы?
Все бы остались. Главное, чтобы все думали таким образом, чтобы не было никакого различия между одним народом и другим, а была хорошая связь и взаимное понимание друг друга.
Кто будет хозяином этого государства?
Мир, дружба и объединение.
А кто будет властвовать?
Те люди, которые думают, что мир, спокойствие и объединение — это то, что должно быть во главе.
Так... В чем вы видите решение, решение этого конфликта и выхода из замкнутого круга?
В том, что все поймут, что ни у кого нет никакой эгоистической привилегии принимать на себя господство той или иной части там земного шара и вообще, но... Весь человеческий род находится в равенстве, находится под воздействием высшей силы, и мы должны как раз поклоняться ей, этой высшей силе, когда природа ее — это объединение и любовь.
Это потрясающе. Вы считаете, что мы способны воспринять это?
Несмотря на то, что это против всей нашей природы, в особенности еврейской.
Смотрите, если я смотрю на природу своих наших соседей, это тоже у них не такая уж прямо природа добрая и деликатная. Сегодня у них там каждый ребенок мечтает убить евреев. Как с такой крайности вы приходите к месту какого-то консенсуса, любви, объединения? Это же как будто между небом и землей расстояние.
Это то, что говорится, что все преступления покрывают любовь. Там, где есть самые большие преступления, есть шансы того, что раскроется любовь и объединение.
Вы считаете, то есть вы полагаетесь на усовершенствование природы человека?
Не самой природы, отношения.
Что значит отношения?
Когда вместо ненависти можно прийти к любви.
А как приходит от ненависти к любви?
Именно от ненависти.
Нужно прийти к этой крайности?
Да.
А какая сила возвращает вас?
Когда ты видишь, что невозможно существовать, когда ты в этом находишься также против высшей силы и также против вообще сил природы, когда силы природы и природа требуют от нас восполнения, объединения над всеми противоположными силами.
Вы перед этим сказали, что этот конфликт между нами, он находится в центре всего творения, всей реальности.
Да.
Если вот тут мы сможем разгадать эту загадку, в которой мы должны сделать взаимодополнение, что будет во всем мире?
Мир и дружба, объединение и любовь. Все блага.
Вы считаете, что... что мы должны дойти до такой большой катастрофы, чтобы понять, что нет никакой надежды?
Нужно прийти к состоянию, когда мы увидим, что в обычном виде этого нельзя сделать.
Рав Лайтман, мы присоединимся к вашей надежде.
Да, но я нахожусь в надежде того, что мы даже в уверенности нахожусь, что мы приближаемся к этому, что мы можем все-таки объяснить. Евреям потом уже, прежде всего народам мира даже, да? Что все хорошее будущее мира зависит от того, насколько все мы поймем, какая форма объединения должна быть в мире, какова роль народа Израиля в том, чтобы привести мир к объединению. И тогда какова роль мира в том, чтобы давить на народ Израиля и направлять его на то, чтобы прийти к объединению и увлечь после этого к этому все народы мира. Есть здесь такие взаимные формы воздействия, когда народы мира и Израиль должны помогать друг другу. Народы мира подталкивают Израиль вперед, а Израиль продолжает это делать, и тогда открывает путь всем народам мира, чтобы стремиться след за ними. Это так описано у пророка Йешаяу, что народ Израиля должен стремиться к Творцу, а народы мира должны взять их на свои плечи, и таким образом они должны прийти к объединению с Творцом. Поднимаются на гору Творца.
Перейдем к следующей теме. Евреи против Израиля. Феномен евреев, выступающих против государства Израиль, не нечто новое. Он начался еще с противодействия религиозных и светских групп созданию государства. В последние годы еврейские организации в Соединенных Штатах, такие как «Еврейский голос за мир», разделяют позицию палестинцев и открыто и резко выступают против Израиля. Еврейские рабочие в Гугле требуют, чтобы руководство прекратило контакты с Израилем, призывают к бойкоту Израиля и также призывают к бойкоту Израиля, и некоторые даже сравнивают Израиль с нацистской Германией. Для меня, как для еврея, болит мне сердце видеть, что мои братья, моего народа так говорят. Что вы чувствуете по отношению к таким людям?
Я чувствую, что они в чем-то правы.
В чем?
А чем мы похожи на евреев?
Я не знаю, как вы определяете, что такое еврей.
Еврей тот, кто тянется к единству, иудеи, ехуд. Это со времен Авраама, это атмосфера. Он из всех народов Вавилона хотел сделать один народ.
Единство с кем?
Между ними. И те, кто хотел из 70 народов мира в Вавилоне прийти к объединению, к единому народу, они назвали себя иудеи. Это та же группа Авраама, которую он смог собрать.
Так вот это оригинальное определение для вас, что значит еврей? То есть евреи — это единство между разными?
Да.
Но сейчас они говорят, что наше отношение к палестинцам, оно просто ужасное. Это как отношение апартеида. Но я не согласен с этим. Что вы думаете об этом? Согласны ли вы с этим?
Я согласен и нет.
Чем вы согласны и с чем вы не согласны?
Я согласен с тем, что мы пренебрегаем арабами Газы и вообще нашими соседями. Я согласен с тем, что мы пренебрегаем тем, что мы не объясняем им, что является нашим общим будущим, потому что мы сами не знаем. Мы, имеется в виду, народ Израиля. Не мы, каббалисты. И что мы должны объяснить и народу Израиля, и остальным народам, которые находятся с нами в связи, которые живут с нами вместе. Какое будущее должно быть между нами? Как мы объединяемся? И как мы приходим к состоянию, когда наше будущее зависит только от хорошей связи между нами?
Вы сказали, что вы с ними согласны и не согласны. Сейчас вот ответили, в чем вы согласны, а в чем вы не согласны с евреями, которые критикуют государство Израиль?
Что они вообще против государства Израиль, То, что они нас обвиняют.
То, что они обвиняют.
Да, то, что они обвиняют нас в том, что мы пренебрегаем арабами, друзами, всеми народами, которые живут вместе с нами. Так необходимо понять, в каком виде существования мы находимся. Конечно же, я принимаю их давление как хорошее давление на народ Израиля. И очень надеюсь, что народ Израиля поймет, как он должен реагировать на такое отношение и изменить свое отношение к арабам и также ко всем народам мира, и объяснить им, какое будущее должно быть у мира и какова роль народа Израиля во всем этом процессе, историческая роль, и почему им нельзя стереть с лица земли народ Израиля, то, что они хотят, и им кажется возможным, что есть здесь цель творения, которая заключается в том, чтобы привести все народы мира к объединению. И народ Израиля должен подать пример в этом.
Есть какое-то ощущение, что мы здесь в Израиле, израильтяне, и те евреи, которые живут в странах рассеяния, в основном в Соединенных Штатах, они находятся в постоянном отдалении друг к другу. Что вы видите на горизонте?
Что... Было уже таких много, которые вышли. И из года в год мы все больше изолированы в Израиле. И все те евреи, которые находятся за границей, у них с трудом есть связь с Израилем. Может быть, только для того, чтобы привозить сюда своих сыновей, делать бар-мицву возле стены плача.
То есть вы не надеетесь, что они продолжат поддерживать нас?
Они уже давно не поддерживают.
Так а что же нам даст силу нашему маленькому государству?
Когда они там находятся?
Ну, скажем, как, если они там, в Соединенных Штатах, перестанут нас поддерживать, что же даст нам силу?
Только связь между нами самими и наше объяснение всему миру, в особенности нашим соседям, насколько мы должны прийти к взаимодействию для того, чтобы привести весь мир к правильному виду. А иначе ничего невозможно сделать. Они не смогут, не смогут преодолеть наше сопротивление, мы их.
Перейдем к следующей теме. Зависть. В песне песней написано: «Сильна, как смерть, любовь, тяжела, как преисподняя зависть». Действительно, зависть — одна из самых сильных эмоций, контролирующих нас. Иногда мы пытаемся это скрыть, потому что нам не очень приятно, чтобы видели, что вы завидуете. И эта эмоция проявляется в нас в самых ранних этапах нашей жизни. До сих пор я помню, что в детстве я просто сходил с ума, когда я видел, что соседи покупали машину лучше нашей, и я требовал от отца, чтобы он тоже поменял машину. Почему зависть, она настолько радикальное, крайнее чувство?
Это прямой удар по нашему эгоизму, прямой удар. Я просто чувствую, что это удар по мне.
Вот точно так.
Желание получать — это мое «я».
Сейчас скажите, мы живем сегодня в таком обществе, когда люди готовы выколоть друг другу глаза, и как будто все время в какой-то гонке. Иногда, мне кажется, приходит к мне такая мысль, и я думаю, как бы было хорошо, если бы я вообще не мог никому завидовать и так тихо, спокойно жить. Можно вообще избавиться от зависти?
Купил себе пижаму и ходишь по ней по всей жизни.
Да, такой спортивный костюм.
Это как мой учитель мне сказал: у тебя есть большие карманы, да? Вот здесь сигареты можно держать, здесь платочек, здесь очки. Ну, что еще нужно? И тепло зимой, и летом прохладно. Пижама.
Так вот, можно ли действительно избавиться от этого ощущения зависти?
Избавиться?
Да, чтобы я вообще никому не завидовала. И, не без этих таких больших глаз, что я должен бегать за всеми.
Так с чего ты будешь жить? Все твои жизненные силы от того, что у тебя больше, чем у других. Если ты во всем меньше, чем другие, ты чувствуешь себя ущемленным, хуже, чем мертвый.
Смотрите, вы живете глазами. Да, верно, вы видите, что есть у другого, и тоже хотите. С другой стороны, написано в 10 заповедях: не завидуй жене твоего ближнего, не завидуй скоту ближнего.
Но это написано. А что с того, что это написано?
Так в этом-то и вопрос. Можно ли что-то с этим поделать?
Да, при условии, когда ты исправишь свое желание получать.
Что значит исправить?
Исправить, когда ты захочешь сделать другому больше, чем есть у тебя.
Другому?
Да.
Почему я вдруг захочу делать что-то для него?
Чтобы быть ближе к Творцу.
А кто это Творец?
Сила отдачи и любви, в котором мы существуем, но мы его не чувствуем. Почему? Потому что нет в нас силы отдачи любви, когда бы мы смогли распознать его.
Как это связано с завистью, с которой мы начали?
Потому что зависть нас разрушает, она отрывает нас от высшей силы.
Как можно присоединиться к ней?
Нам достаточно освободиться от зависти.
Так как освобождаемся? Как освобождаемся от зависти?
Угу, это вопрос.
Я думаю, самый главный вопрос.
Да. При условии, когда ты стараешься убедить себя, так, очень основательно, что освободиться от зависти — это самая большая выгода, которая только может быть от всего другого, что ты покупаешь, приобретаешь, получаешь, по сравнению со всем другим. Освободиться от зависти — это просто стать свободным. Это не смотреть на мир. Это смотреть только на отдачу, на любовь, на высший свет. Это называется не находиться в зависти.
Что дает человеку такие силы освободиться от зависти и стать свободным? Что отключает его от этого двигателя постоянного зависти?
О, общество подходящее и высшая сила. Когда он просит, чтобы подействовало на него, так общество помогает ему развить хисарон, чтобы подняться выше эгоизма, выше зависти. И тогда высшая сила, то, чего он достигает от природы, помогает ему.
Человек, который приобретает высшую силу, как вы сказали, что зависть отключает вас от высшей силы. Человек, который приобретает эту высшую силу, кому он завидует? Чему он завидует?
Он завидует высшей силе. Это зависть Творцу воинств. Что это значит? Я завидую ему, потому что он может все давать, даровать, любить, объединять всех. Не думает о себе, но выводит себя наружу для внешних действий во благо всем.
А что человек получает из всего этого?
Это и есть выгода. Когда я подобен, тогда высшей силе.
А что вам выходит практически из этого?
Подобен ему.
Ну а что конкретно вы зарабатываете на этом?
То, что я нахожусь во всех, люблю всех, наполняю всех. Я наслаждаюсь тем, насколько я помогаю всем наполняться и наслаждаться.
Это дает вам хорошее ощущение самим собой, вы более спокойны.
Конечно. Но не ради спокойствия я это делаю.
А для чего?
Чтобы от этого было хорошо всем.
Вы сказали мне вначале, что зависть, она стирает мое «я», «я» человека.
Не то чтобы стирала, она разрывает его буквально. Это не стирание. Стереть «я» человека, перечеркнуть его эгоистическое «я» мы можем только с помощью сил отдачи.
Так, внутри человека выстраивается новое «я».
Да.
А что есть в этом новом «я»?
Сила отдачи и любви. То, что противоположно зависти. Тогда у меня другая зависть появляется. Я завидую тем, которые больше отдают, больше могут выйти из себя. А что же я? Где это во мне? Ты разве не завидуешь таким людям? Скажем, есть такие.
Это кажется, как будто мой мозг перевернулся.
Да? Ну и что?
Так после того, как мозг переворачивается, что остается от человека?
Новый человек.
Он усовершенствованный?
Да, да, усовершенствованный.
Перейдем к следующей теме.
Ага.
Международный день защиты детей. По случаю Международного дня защиты детей я хотел бы поговорить с вами о теме, которая меня очень беспокоит, о моих отношениях с детьми. Я чувствую, что несмотря на то, что я очень люблю детей, они действительно моя жизнь, мне очень-очень тяжело с ними общаться. Как я могу действительно достучаться до сердца каждого из моих детей? Как?
Сколько бы ты ни давал им любви, как можно больше давать любви и как меньше требовать от них. Желательно чувствовать их реакцию, потому что их реакция будет не такой, которая удовлетворит тебя.
Секундочку, спокойно. Сначала вы сказали, что как больше дай им любви, как меньше требуй от них. Но ведь то, что я требую от них, это же для их блага.
Ты это можешь рассказать себе или мне, я тебе поверю. Но когда ты это будешь рассказывать суду или полиции, или учителям даже, они скажут тебе, что, дорогой мой, тебе нельзя с них требовать ничего.
Первая часть вашего ответа была, как можно больше дай им любовь. Дайте мне какой-то принцип, ключевой принцип, что всегда является правильным, что значит давать любовь.
Давать любовь, это называется давать согласно законам природы все, что ты можешь своим детям. Но согласно законам природы, то есть то, что им во благо.
Как я влияю на то, чтобы они почувствовали, что это всегда на их благо? Ведь я всегда хочу для их блага.
Это зависит от их воспитания, насколько ты воспитываешь себя и твои родители тебя, ты своих детей и так далее. Это передается из поколения в поколение.
Смотрите, всегда были проблемы в общении между отцами и детьми, ведь все предыдущее поколение, оно другое. Но сегодня есть ощущение, что с одной стороны вы очень хотите общаться с детьми, с другой стороны, у вас есть терпение вот на очень-очень малом таком низком уровне, и ты всегда находишься на таком натяжении, что, с одной стороны, твое сердце очень хочет, а с другой стороны, ты уже почти взрываешься. Как жизнь? Почему мы такие полярные?
Смотри, это большой недостаток в образовании, в воспитании. Здесь больше ничего не скажешь. Нужно буквально снова сесть нам. Нам нужно сесть за учебные парты и научиться тому, что называется человеком, и как мы приближаемся к тому, чтобы стать людьми. И тогда, может быть, можно что-то будет сделать. Пока что мы не понимаем ни самих себя, не понимаем ни молодое поколение. А молодое поколение уже, без сомнения, нас не понимает. И поэтому мы живем так в разрыве друг от друга.
Вот точно. Вот вы прямо взяли это слово из сердца. Отключение. Дайте мне первый шаг. Первый шаг вот к объединению. Что это может быть?
Прежде всего, необходимо согласиться с тем, что мы находимся в неисправленных системах. И исправить их мы можем только постепенно и медленно. И поэтому постараться изучить общую систему, человек и мир его, что мы должны сделать и как мы можем приблизиться к поколению.
Выход. Сближение. А на чем оно основано?
Сближение основано на взаимной ответственности, когда таким образом мы можем наслаждаться жизнью. Ну так.
Подумаем об этом. Очень, очень больная тема.
Да.
Наша последняя тема на сегодня немножко другая. Кругообороты душ. Кругообороты душ — загадочная вещь, о которой мы слышали очень много всяких историй. Есть много культур, которые верят в реинкарнацию, и среди друзов известны даже случаи, когда были люди, которые раньше знали, кем они были в предыдущих воплощениях. И вот первый вопрос. Есть ли вообще такая вещь, как кругообороты душ?
Да.
Как это работает?
Иди и почитай врата кругооборотов, Ари. Там целые статьи есть в Зоре. Целые статьи об этом. Но это не то, что люди думают.
А как?
Они думают, что кругооборот — это то, что я сейчас живу в теле, как ты видишь. 100, 200 или 1000 лет назад я тоже жил в виде людей с другой внутренней сутью.
Так это что, не совсем так?
Это вообще к этому не относится.
А как это на самом деле?
Кругооборот — это то, что происходит... Все находится в кругооборотах. Любое желание... Когда все мы соединены в этих желаниях в систему Адам, которая включает в себя уровни нежирастительных животных и человеческий, говорящий, так каждое желание совершает кругооборот, то есть приходит к своему постепенному развитию, и этим влияет на все остальные желания. В объединении в десятки, в сотни, в тысячи и так далее.
Вот сейчас вы взяли меня еще более широкую область. Вы сказали, что все вот неживое растительное животное природа, все перевоплощаются. И вот я вам сейчас задам конкретный вопрос. Я вот человек. Я всегда был человеком.
Что значит «всегда был»?
Ну, вдруг я раньше был котом.
Нет.
Или был цветком.
Нет.
Или камнем?
Нет.
Окей, это по поводу того, что чем я была. И, скажем, давайте теперь на будущее. Я всегда буду мужчиной?
Нет.
Нет? То есть я что, иногда мужчина, иногда женщина?
Нет.
Так а что да?
Ничего, ничего.
Что значит ничего?
Просто ничего. Почему ты думаешь, что кругообороты именно такие, когда круга обращаются в чем-то, когда просто меняют свое внешнее биологическое облачение, плоть и кровь? Это то, что я меняю.
Я не знаю, у меня нет понятия.
Но когда я был когда-то деревом, сейчас я был потом котом, потом человеком, потом героем, женщиной, мужчиной, ребенком. Это не то. Ты знаешь, это относится к кругообороту душ. Ты слышал об этом?
Да, так и говорят, кругообороты душ.
Так что же называется душой?
Так вот вы мне скажите, что же такое душа?
Душа — это часть Творца свыше.
То есть?
Сила отдачи, которая есть в человеке.
Я знаю много людей, есть, у которых нет никаких вообще силы отдачи и любви, ничего.
Так нет у них души.
А когда они умирают, что происходит с ними? Они приходят, рождаются в какой-то душе, в каком-то ребенке. Есть ли в этом человеке что-то от кого-то, кто завершил свой кругооборот до этого?
Это к этому не относится. Все наши системы, в которых мы живем в этом мире сейчас, чувствуя себя как живущими в плотском теле, не относятся к кругооборотам.
А что по поводу тех, которые заявляют, что они знают, кем они были в предыдущих кругооборотах?
Это обман и глупости.
Вы в это не верите?
Не то чтобы я не верил. Я знаю, что это не так.
Вот вся эта история, она такая более загадочная, чем ясная.
Ну, пускай лучше остается историческая. Это хоть как-то может удерживать человека в более уравновешенном виде по отношению к другим, что будет со мной, что я выигрываю в этой жизни, в этом мире, в будущем мире. Есть в этом хорошие вещи, которые оберегают людей, чтобы они относились друг к другу лучше.
Вы знаете, сказали, когда что будет со мной, вот вы как раз взяли у меня, прямо начали второй, на мой следующий вопрос. Скажем, сегодня я бедняк, я хочу быть богатым. Сегодня я несчастный, хочу быть счастливым. Могу я что-то сделать, чтобы я улучшил свою жизнь?
Стоит думать, что это так, чтобы ты с помощью этого выполнял хорошие действия.
Почему мне сказали, что мне стоит так думать?
Что, чтобы ты стал хорошим человеком?
Но я вижу, что здесь все так очень туманно.
Я и заинтересован оставлять это в таком виде.
Так что все из этого бардака, кругооборот душ?
Совершай хорошие действия по отношению к другим, по отношению ко всем. Стань хорошим человеком. Хорошо влияй на всех. Благодаря этому ты наверняка ничего не потеряешь.
Скажите, вот если бы я знал, но на самом деле знал, кем я был раньше, это было бы помогло мне понять себя лучше?
Нет, одно к другому не относится. Если ты придешь ко мне, заплатишь много денег, я тебе расскажу что-то о твоих кругооборотах.
Может быть, это стоит того?
Это ложь. Я тебе говорю, это вообще не относится к нашей жизни. Это относится к жизни души. Когда нет такого, душа в обычном человеке, он должен очень много приложить стараний для того, чтобы прийти к состоянию кругооборотов. И в состоянии кругооборотов душ он увидит, насколько он может улучшить свое желание с помощью экрана, отраженного света, зевугов слияния и подниматься от ступени к ступени. Это называется кругооборотами душ. Почему называется душами? Потому что свет хая и хая не входит в свет нишама, в кли. Это только в конце исправления.
Вот все эти слова, которые вы сейчас сказали, это слова из Каббалы?
Да.
А как, что это значит простым языком, что для того, чтобы прийти к кругообороту душ, ты должен сначала развить душу?
Да, я должен развивать желание отдавать. А желание отдачи ради отдачи называется нишама.
Что значит отдавать простыми словами?
Даровать, быть готовым отдавать всем, делать хорошее всем, выходить из себя как можно больше с каждым разом. И тогда я раскрываю, что есть в этом кругообороты. Какие кругообороты? Когда я каждый раз обновляю свое эгоистическое желание, я могу исправить его и делать вследствие этого еще больше действий по отдаче, любви и объединению.
Так куда я кругообращаюсь, если мы так говорим?
К состоянию, когда ты приходишь к объединению мира, когда ты просто находишься в свойстве любви общей.
Это красиво.
Да, во всех твоих желаниях. Это называется конечным исправлением.
Как будто я завершил свое исправление?
Да, когда все твое эгоистическое разбитое желание сейчас исправлено.
И что у меня есть сейчас?
Когда ты видишь, понимаешь и чувствуешь всю реальность полностью.
Я живу как царь?
Я не знаю, что значит быть как царь. Ты находишься в виде, когда весь мир на самом деле твой.
Рав Лайтман, вы всегда так удивляете нас и переворачиваете нам голову со стороны в сторону.
Ну что поделаешь?
Внутренний взгляд. До следующего раза. Как нам смотреть на все, что происходит в жизни из внутреннего взгляда? Что значит внутренний взгляд?
Только быть хорошим для ближнего и стараться объяснить ему, что называется быть хорошим.
Рав Лайтман, большое вам спасибо. Спасибо и вам, дорогие зрители, что были с нами. Внутренний взгляд. Всего доброго, до свидания.
Привет.